Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл осенних праздников, и сегодня мы их завершаем, осенних еврейских праздников, и будем говорить о таком празднике, как Симхат Тора. Может быть, кто-то услышит об этом впервые, а может быть, кто-то и нет. И сделаем мы это очень интересно в контексте нашего цикла «Евреи и Библии в мировой живописи». Вот мы решили объединить эти две составляющие, надеюсь, у нас получится что-то интересное. Я представляю моего соведущего этого цикла, скульптора, автора интересных творческих проектов Алексея Мочалова. Лёша, шалом.
Шалом всем, шалом.
Итак, дорогие, пожалуйста, значит, напоминаю вам, что у нас прямой эфир, поэтому вы можете нам, конечно, писать, давать свою обратную связь, ваши вопросы, комментарии, потому что вы слышите. Пожалуйста, пишите. С вами я, Татьяна Ваганова, и еще раз напомню, что мы продолжаем цикл «Евреи и Библии в мировой живописи». Сегодня мы поговорим об интересных направлениях, вы увидите интереснейшие картины, и очень надеюсь, что вы для себя что-то откроете и получите. И также мы говорим о завершении цикла осенних праздников. Ну, давайте буквально вот два слова о самом празднике Симхат Тора. Тора, Тора. Это переводится как «День дарования Торы» или «Празднование, радость от получения Торы». Праздник насчитывает тысячелетнюю традицию раввинистическую, отмечается очень весело. Вот если вы слышали наши предыдущие эфиры, мы рассказывали о Рош-Ха-Шана, Йом-Кипур, о том, что это особые дни, когда мы делаем некую такую перезагрузку, у нас происходит рефлексия, что человек сделал за этот год, как бы он хотел изменить свою судьбу, и он выходит навстречу своей судьбе, навстречу Богу, молится, постится и просит, чтобы Господь эту судьбу поменял. И мы рассказывали об особенностях этих традиций, даже о том, что вкушают на этих праздниках. Я надеюсь, что вы яблоки с медом попробовали. Вот. А Симхат Тора – праздник, который отмечается очень весело. Евреи вообще народ веселый. Несмотря на свою трудную историю, они любят танцевать, и именно на этот день танцы являются просто неотъемлемым атрибутом дня дарования Торы. Евреи радуются, танцуют, и даже есть такое повеление, что танцевать должны обязательно все, и мужчины, и женщины, и дети, и даже пожилые люди. Это не просто вот можете танцевать, а можете нет, это обязательно надо делать. И танцуют в синагоге со свитками, делая определенных 7 кругов. И очень интересно, что евреи говорят, что они танцуют с Торой, как жених танцует с невестой, и не хотят ее отпускать из своих рук, не хотят с ней расставаться. Определенные переживания испытывают в этот момент. Еще очень интересно, евреи обращают внимание, что в этот день они не изучают Тору, они танцуют с ней, они радуются, вспоминая вот те события, которые как раз привели к дарованию Торы. Что можно напомнить, что Тора – это пятикнижие Моисеева, то есть 5 книг Ветхого Завета, начиная с Бытия и заканчивая Второзаконием. И есть разные здесь предположения, кто же был автором этого пятикнижия. Кто-то, например, считает, что это написал только Моисей, кто-то видит в этом пятикнижии и других соавторов, например, там Иисуса Навина или других тоже людей, которые могли это сделать, потому что, например, в последней книге Торы, Второзаконии, мы читаем о том, что Моисей отошел к Господу, он не вошел в землю обетованную. И как-то было бы интересно, если бы сам Моисей об этом писал. Хотя неизвестно, может быть, это пророческим образом было ему открыто. В общем, это некая загадка, и мы можем здесь многое что предполагать. Еще одна из особенностей этого праздника – то, что Тору читают циклически. Каждый день человек должен читать Писание. И вот сначала было такое установление, что Тора читается в течение 3 лет. такой трехгодичный цикл. А потом перешли на годичный цикл, решили, что за год можно прочитать спокойно вот эти 5 книг. И опять же мы возвращаемся к традиции. В синагоге вызывают двух мальчиков, которые еще как бы не прошли вот бар-мицву, и вот один мальчик, он как раз зачитывает место Писания, второзаконие, последние главы, как раз он читает о Моисее, а другой мальчик, он начинает читать первую книгу «Бытие», и таким образом цикл продолжается. То есть таким образом показывают, что Тора никогда не заканчивается в чтении. Она все время читается Божьим народом, все время читается людьми, и происходит вот такое взаимоотношение человека и Бога, постоянное. И вот мы даже решили сегодня провести такой эксперимент, апеллируя к тому, что все-таки в синагоге танцуют все, и мужчины, и женщины. Мы решили, что мы можем и Тору тоже почитать, вот как раз в таком гендерном различии мужчины и женщины. Поэтому давайте мы вот это вот сотворим, интересное такое, интересную традицию. И Алексей, он сейчас зачитает как раз последние главы вот книги «Второзаконие» о Моисее, а я начну новый цикл и зачитаю первые главы книги «Бытие».
Даже здесь мы не главы будем читать, не бойтесь, а несколько всего стихов из последней главы.
Да, чтобы показать традицию и запустить ее, да, мы завершаем цикл чтения Торы и начинаем его.
Итак, из 34 главы книги «Второзаконие». Моисею было 120 лет, когда он умер. Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее. А Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской, над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землею его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил перед глазами всего Израиля.
Бытие, первая глава. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И было вечер, и было утро, день один. Собственно, мы сделали эту традицию, завершили пятикнижие и снова начали читать Тору. Чего вообще желаем, наверное, каждому из нас, чтобы мы все-таки эту традицию не оставляли, еврейскую или не еврейскую, но читать слово, традиция хорошая. Итак, мы немножко сказали вам об этом празднике, совершили эту традицию, а сейчас мы как раз немного о том, о каких же мы с вами поговорим картинах, художниках, которые так или иначе касались, конечно, героев Библии, героев Торы. Мы посмотрим на разность сюжетов, образов и, конечно, разных художественных направлений. Лёш, вот о чем мы, о ком сегодня мы будем говорить?
Сегодня достаточно интересная тема, потому что мы двигаемся по временной нашей линейке, и кто за нами следит. В прошлый раз мы как раз-таки говорили про больше постимпрессионистов, то, что они делали, чего они достигали, как они пытались иллюстрировать Священное Писание, какие у них были отношения с Всевышним. Сегодня у нас с вами следующая тема, уже то, что случилось после импрессионизма, даже после постимпрессионизма, простите за такую тавтологию, это авангард. авангард, вообще само слово, оно происходит от французского как передовой отряд, такой военный термин, он возник на как раз-таки времена французской революции, и на самом деле он вошел, так ворвался в художественную среду и породил очень-очень много разных течений, разных направлений. И здесь все настолько индивидуально, я думаю, мы сегодня с вами убедимся, что каждый художник практически это свой стиль, свое направление, свой подход к живописи. Ну, наверное, надо пару слов сказать вначале, почему художники вдруг пишут не ну, реально, не так, как писали возрожденцы, не так, как писали те же реалисты, не так, как классицисты. Почему живопись вдруг какая-то необычная? Почему там, ну, обыватель скажет некое сочетание красок и, может быть, воспринимать его как ребус или как что-то непонятное? На самом деле, как художник, хочу сказать, что в самом начале любой абсолютно автор картины или скульптуры, когда он держит в голове образ, он держит в первую очередь композицию. И когда он раскладывает ее, ну, нереалистично. Когда художник изображает человека, он же не рисует там сначала портретные сходства, какие-то детали, он изображает в общем. Просто компонуя в виде каких-то простых геометрических тел. И вот на этом этапе, в принципе, можно остановиться. То есть композиция достигнута совершенства. Но затем художник понимает, что его многие люди просто не поймут. И поэтому он начинает уже детально все это дело изображать. Вот авангардисты в основном, они останавливались на первом этапе. Они говорили, а почему художника не могут понять окружающие люди? Может быть, постараться так, чтобы поняли, даже вот на таком первом, что ли, этапе. Но этот этап очень важен, потому что это как раз-таки основа композиции. И не важно, что там будет изображено, но важно, что вот есть вот это вот основа. Ну, естественно, это мы сегодня будем говорить и о кубизме, о дадизме, лучизме, экспрессионизме и о многочисленных измах. И начнем мы с вами с очень интересной художницы. Это наша современница с таким типичным для нашей передачи именем Сара Навинсон. Как вы уже догадались, она еврейка, которая живет, как бы то ни было странно, в Соединенных Штатах, но имеет определенное влияние на культуру, на живопись Израиля. Естественно, она очень много выставлялась в Израиле, выставляется до сих пор. Она написала даже книгу, которую назвала «Женщины Библии», и сегодня как раз-таки мы посмотрим на цикл иллюстраций к этой книге. Что она говорит? «Для меня живопись всегда была как молитва. Когда я рисую пейзаж, цветок или одну из моих женщин Библии, я чувствую, что это часть земли, часть чего-то большего, чем я. Это молитва, выражение благодарности Всевышнему за красоту природы, за все аспекты нашей жизни». То есть мы можем убедиться, что человек не просто поверхностно как-то там изучает Тору, да, она прекрасно читает Священное Писание, как раз-таки вот этот цикл женщин, он по-новому открывает нам Священное Писание, в частности, не только Тору, но и весь Танах.
Да, ну вот ты, кстати, сказал, что она живет в США, и как бы ни странно, ты говоришь, она живет в США, но на самом деле в США же большое очень количество евреев. Не будем забывать, что это место, где сосредоточение людей из Божьего народа. И мне очень понравился вообще цикл Сары, который мы сейчас посмотрим. Он далек от тех измов, которые мы обозначили в самом начале, они у нас будут чуть попозже. Здесь более реалистичные такие картины, вы в этом убедитесь. Сейчас вот вы видите одну из работ ее, и мне хочется, чтобы мы сейчас вот посмотрели на ее картину, где женщина держит вот самую первую, да, держит минору и как раз прижимает к себе или скрижали, или свиток с Торой. И почему хотелось начать эфир именно с Сары и с женской темы, потому что есть такое представление, что Библия, она чересчур патриархальна, особенно в нашем современном обществе, конечно, когда все-таки развиты идеи феминизма. В чем-то, кстати, вот я их приветствую, в чем-то нет. Не люблю крайностей, но зерно здесь, безусловно, присутствует, я имею в виду в самой идее. И вот Сара, она замечательно демонстрирует вот как раз уход от этого, ну, такого мифа, потому что ну, полумифа, скажем, потому что действительно где-то есть место излишней такому, я бы сказала, даже мужскому шовинизму. Но вот и Сарах обращает внимание на то, что Библия все-таки нам говорит очень часто и много о женской позиции, о женской природе, об отношении Бога к женщине, и даже не только это, но и глубже, что само Писание и сам Бог, он включает в себя женскую природу. Если мы вспомним, например, перечисление имен Бога, то одно из них будет мать, кормящая сосцами. Да? И много где мы еще видим, когда в Боге есть эта женская природа. И мы же понимаем, что Он творец. Он сотворил человека, мужчину и женщину, для того, чтобы создать вот полноту. И в Боге вся эта полнота совмещена. И вот очень интересно, как раз мы смотрим на иллюстрации Сары и видим, как она через женщин, которые являются героинями Библии, через события, которые описаны в Библии, она показывает вот эту женскую природу Бога, Писания, человеческой сущности, я бы сказала. То есть это не просто про женщин, вообще про человека, но вот про часть, через, вернее, вот эту такую женскую транскрипцию. И вот интересная очень как раз вот первая картина, да, мы видим минора. Минора, мы вспоминаем эту замечательную традицию на праздник Суккот, когда она зажигалась, и этот храм, который стоял на вершине холма, и минора, которая тоже стояла на возвышении, огромная, и вот зажигался этот свет, и большое количество людей этот свет видели, еще, конечно, не подходя к храму, на далекие расстояния. И мы вспоминаем слова Христа, когда Он говорит: «Я свет этому миру». Мы понимаем, о каком свете Он говорит, да? О свете миноры, о свете священного огня, который зажигается на праздник Суккот. И вот эта женщина, она поднимает эту минору, этот свет, являя тем, что и женщина способна нести Божий свет просвещения, истины, слова, пророчествовать, нести учение. И мы видим это, кстати, на протяжении Ветхого Завета. Мы встречаем женщин, которые являются судьями, которые принимают судьбоносные решения вот как раз в жизни Израиля, и не только. И мы видим также таких женщин и в Новом Завете. Большое количество тех, кто совершал даже апостольское служение с апостолом Павлом, миссионерские служения. То есть
самые
вот очень
первые,
интересно.
Да, свидетели воскресения Иисуса Христа.
Это да, ну это конечно, даже он на мироносице. Те, кто первые увидели Христа, первый он явился именно к женщинам. Но мы можем полистать еще эти работы, картины, посмотреть. Вот эту замечательную работу. Дальше можно подвигаться. Да, вот это, например, интересная картина. Когда я ее увидела, я сначала думала, что это Агарь в пустыне, ну вот ее положение тела, да, как бы некая такая поза некого отчаяния, моления, ну как вот я это увидела себе, потом пустынная местность, вот тень какая-то, которая надвигается над ней. Я думала, может быть, это тень ангела, которая приносит ей весть от Бога и говорит, что не бойся, потому что ты будешь спасена. Это, кстати, герои Торы. Но нет, оказалось, что это не Агарь. Оказалось, что это Ребекка, жена Исаака, одного из патриархов библейских. И мы вспоминаем эту историю, да, очень интересно, когда Авраам отправляет своего слугу Элиазара для того, чтобы тот из земли его родных привез эту замечательную невесту, потому что скорбит молодой человек, мужчина, у него умерла мать, ну и вообще пришел возраст, чтобы создавать семью. И вот Элиазар отправляется и молится Богу, и говорит: «Господи, ну вот пошли мне, да, какие-то знаки, вот женщина, которая придет и напоит моих верблюдов, она и будет невестой для сына моего господина». И вот вы представьте себе только такой момент, напоить верблюда. Вообще-то это должна быть очень сильная женщина. Я бы сказала, что женщина с такой сильной мускулатурой, потому что нужно натаскать эти кувшины большие с водой, налить эти рвы, в которых пьют верблюды, а пьют они очень много. Вот, так что Ребекка, помимо хрупкости, была очень еще сильной женщиной. И думаю, что не только физически, но и внутри, и по событиям Тора мы об этом, мы это видим. Так что вот интересное очень такое изображение Ревекки.
Лея,
Это,
например,
да,
тоже.
это картина.
Лея, его
Лея.
жена, здесь всем нам хорошо известная жена Иакова, любимая. А здесь
Да.
вот, конечно же, судья Девора. Это уже, конечно, не Тора, это продолжение. Но вот мы видим, что женщина была в том числе и судьей. Весы у нее видим.
Да, Лея тоже интересная, интересная такая, интересная работа, потому что мы знаем непростую судьбу этой женщины. А если мы переведем этот образ на нашу человеческую жизнь, то мы можем сказать, Лея – образ человека, который учится радоваться тому, что у него есть. Вот, ей хотелось бы другого, ей хотелось бы любви своего мужа, ей бы хотелось таких именно отношений, которые были у Исаака с Ревеккой, у Иакова с Ревеккой. Ой, не с Ревеккой, с Рахилью, извините, я все еще не переключилась. Да, у Иакова с, с Рахилью. Вот, но есть что есть, и она постепенно учится радоваться самому Богу и тому, что Господь ей посылает, а посылает он ей много, она рожает много сыновей, и, собственно говоря, вот эти 12 колен Израиля, они практически все от Лии, да, 10 колен, 2 колена только от Рахиля. Интересная судьба и такой интересный урок, который мы читаем из Торы, учиться радоваться тому, что у нас есть, это великое искусство. Ну вот, спасибо, мы посмотрели Сару. Я думаю, что сейчас мы можем двигаться уже дальше, перейти к другим художникам. Или ты что-то можешь еще по этому добавить?
Ну, в принципе, я думаю, можно много говорить, на самом деле, о картинах. Ну, вы, наверное, заметили такой вот стиль. Стиль ее достаточно иллюстративный, графический. Специально выбирает, не то, что там Сара не умеет рисовать или академизма, нет, конечно же, она все прекрасно может, у нее замечательное художественное высшее образование, но она решила вот так вот стилизовать свои картины, чтобы показать некую иллюстративность Библии, что Библия доступна, Священное Писание доступно для простых людей в том числе. Следующий наш художник — это Артур Сигал, он тоже еврейского происхождения, необычная у него судьба. Вся жизнь его была так или иначе связана с войной, хотя он еще жил и творил до Первой мировой войны, до вот всех этих ужасов, до Второй мировой войны, но так или иначе человек, который вот пытался бороться с войной, но бороться мирным путем. Он понимал, что войну можно победить только миром. Ну, как
да,
бы.
Он был пацифистом, он входил там в одно интересное общество после ноябрьской революции, но подвергался потом такому прессингу со стороны нацистов. В общем, старался, насколько возможно, своим творчеством, своей позицией заявлять, что войны и насилия быть не должно. И мы посмотрим сейчас на его работу, которая тоже достаточно интересна, и его работа как раз, она очень соотносится с тем праздником, о котором мы сегодня говорим, это Симхат Тора. Потому что мы видим человека, от которого, собственно говоря, все и началось. Вот перед нами, дорогие, это Моисей. Моисей – один из величайших патриархов Библии и, конечно же, пятикнижия Моисеева, потому что это человек, с которым происходили события очень важные. Моисей был тот, кто увидел Бога, как написано, вот практически лицом к лицу. Единственный, кто мог вот так общаться с ним в близком соотношении, потому что остальной народ сказал, нет, ты иди общайся с Богом, а мы будем здесь внизу ждать, потому что мы боимся вот этого святого присутствия. И он поднимается на эту гору 40 дней, там происходят события очень интересные и страшные с другой стороны, потому что в этот момент народ начинает роптать, делать золотого тельца, и мы прочитываем, почему это происходит, потому что люди вышли из Египта, и Египет вошел в них. Они, и вообще не только они, мы учимся реагировать на определенные обстоятельства, стрессовые в том числе. И вот эта реакция на эти обстоятельства, эти навыки, они могут быть как созидательными, так и разрушительными. Созидательными от Бога, разрушительными не от Него. И вот они, конечно, всего напитавшись в Египте, в этой традиции, культуре языческой, оказавшись в стрессовой ситуации, потому что Моисея нет, страшно, они в пустыне одни, что делать? И вот первое, что они изобрели, что им в голову пришло, выскочило, собственно говоря, наружу, это сотворить золотого тельца и начать ему поклоняться, потому что так делали другие народы, так делали в Египте, и это как бы работало, они видели, что вроде бы это помогало. И Аарон здесь проявил некую такую лояльность, некий компромисс, да, не отстоял, может быть, тоже потому, что также не мог ничего предложить альтернативного. Он не знал, что делать. И он решил, соответственно, пойти за народом, хорошо, давайте слепим. И вот они сотворяют этого тельца, начинают кадить там и праздновать, вопрошать, наверное, молиться. И вот спускается Моисей с скрижалями завета, который он получил от Господа для своего народа. Ведь понимаете, что происходит? Евреи выходят из Египта, и, собственно говоря, вот именно в этот период начинает формироваться нация, начинает формироваться вообще понимание вот этого народа, что будет народ, будет религия, будет язык, будет закон, будет вот это писание Тора. То есть то, что определяет именно сам народ, идентифицирует его. И, конечно, Моисей, хоть самый кратчайший человек, он увидел это безобразие и возмутился до такой степени, что разбил эти скрижали. Разбил. Потом пришлось новые писать.
Опять 40 дней.
Вот. И здесь можно увидеть такой хороший прообраз того, что когда мы с вами вообще пытаемся нашу жизнь вот перестроить, пересмотреть, вот мы говорим, да, Рош ха-Шана и Йом-Кипуре, когда мы пересматриваем свою жизнь и хотим повлиять на свою судьбу, мы хотим ее изменить. И для того, чтобы ее изменить, мы должны что-то поменять, что-то закрыть, что-то открыть. И вот это происходит очень сложно. Сложно, потому что выстреливает то, что сидит в нас. Ну, вот как у евреев в Египте. Нам хочется творить этого тельца, хочется делать то, к чему мы привыкли, что для нас является таким, ну, естественным. А вот Тора как раз учит, что в такие моменты надо вот брать паузу, нужно учиться слушать, нужно учиться ждать. Надо учиться прислушиваться, вот не только говорить, мы же в молитвах говорим в основном, да, у нас такой идет монолог, а нам надо слушать Господа,
выстраивать учиться диалог, стараться
делать, да, и слушать также через Тору, когда мы ее читаем, Писание, мы открываем и стараемся понять, что же хочет нам Господь сказать через эту книгу и через картины в том числе. И вот ту, которую мы сейчас с вами увидели, да, Моисей, сейчас мы еще ее посмотрим. Здесь интересный фрагмент, когда Моисею держат руки. Вот если кто не в теме, скажут, что, наверное, его захватили в плен. И он поднимает руки и говорит, что я сдаюсь. Да, ну первое такое, да, первая ассоциация. Ну а кто в теме, кто немножко читал все-таки Ветхий Завет, именно Пятикнижие Моисеева, тот знает, что был тяжелый период вот в жизни Израиля, когда они были в пустыне, и на них часто нападали, и были войны. Еще, ну, не часто, но были такие столкновения. И вот Моисей, он молится на этой горе, и вот поднимает руки вверх, взывает Господу. И все это затянулось, такой длительный период, и руки уже не выдерживают, они становятся тяжелыми, они падают вниз, уже заканчиваются силы человеческие. И вот тогда приходят эти помощники и поддерживают руки Моисея, чтобы его молитва, она продолжала идти к Богу. Вот интересно, опять же, если мы переведем на нашу жизнь, что даже самому сильному человеку духовному ему нужна поддержка. Какие-то минуты нашей жизни мы очень сильно в этом нуждаемся. И эта поддержка приходит, конечно, от Бога, но через людей. Поэтому нам нужно ценить тех, кто находится рядом с нами, потому что в трудную минуту, непростую для нас, нам нужно, чтобы кто-то поддерживал эти руки. И вот мы видим просто, да, эту замечательную картину, это сосредоточенность Моисея, он, причем, посмотрите, в красной такой рубахе, держит
чтобы
центр,
создать контраст
да, центр
цветовой,
картины он держит на себя,
да.
как яркий лидер, как харизматический такой лидер, ну, сейчас выражаясь современным языком, кому-то, может быть, это не очень нравится, но он действительно был такой необычный, конечно, человек. И вот молитва Моисея идет к Богу благодаря поддержке тех, кто находится рядом с ним. Вот я уверена, что тебе тоже есть что сказать по этой работе.
Ну, больше, наверное, по стилистике. Здесь такой экспрессионизм. Экспрессионизм – это особый вид одного из направлений модернизма или авангардизма, когда художник отказывается от светотени. Здесь мы видим, ну, некий переходный период. Местами появляется светотень, но в основном, конечно же, здесь делается акцент на красках, то есть на вот таком контрастном сочетании цвета, когда цвет играет очень большую роль. В принципе, что здесь мы видим, что центральная фигура, она, ну, вот кричит, да, такой кричащий голос Моисея. Кстати, слово о поддержке, да, когда Моисей находился, вот уже другая история, которую мы вспоминали, получал 10 заповедей, практически у подножия горы находился молодой человек, которого звали Иисус Навин, который потом впоследствии возглавит израильский народ после смерти Моисея. Вот интересная, да, такая поддержка там была, хоть она, может быть, не сильная, но тем не менее единственный из всего израильского народа, будучи юношей, он ждал Моисея все 40 дней. Наверное, он там не кушал или скудно питался. Ну, все-таки не стану жил израильского. Но вот это, возможно, ему помогло быть ближе к Богу. Да, когда вот народ там занимался повседневными делами, может быть, не особо задумываясь о Боге, им было сложно. Сложно сосредоточить внимание на Всевышнем. Поэтому нам иногда нужны какие-то обстоятельства. Вот сейчас у нас вводят такую небольшую самоизоляцию, кого-то там на удаленку отправляют и так далее. Я думаю, это такой повод очередной нам всем задуматься о Всевышнем в том числе.
Нам здесь дают, да, извини, перебила, нам здесь передают благословения, поздравления тоже с праздниками.
Спасибо.
Спасибо, дорогие. Вы, кстати, пишите, пожалуйста, вот вообще, что вас особенно, может быть, интересует вот в Пятикнижии Моисеевом, да, какие вопросы, какие герои, может быть, вам наиболее близкие, а может быть, непонятны наоборот. Пишите, дайте обратную связь, потому что сегодня мы говорим о и великих картинах, героях Библии, евреях в живописи, и говорим о празднике Симхат Тора, день дарования Торы, и делаем акцент на Пятикнижие Моисеева, хотя, конечно, мы будем говорить и о героях вообще Священного Писания. Дальше, думаю, мы можем перейти.
Да, и следующий наш художник – это Жан Давид, тоже еврей по национальности. Он родился и вырос в Париже, получил замечательное образование – в 1942 году, ну, так получилось, что практически перед мировой войной он переезжает в Румынию, там более-менее лояльно относились к евреям, и там как раз-таки он создает, был один из первых сюрреалистов. Сюрреализм – это сверхреальный, то есть люди тогда пытались изобразить такие, не то что вот реальные вещи, да, от слова реализм, а как раз-таки чуть больше, то есть добавить какой-то авторский замысел, или, может быть, загадать некий ребус в своей картине. Мы сегодня пытаемся через его творчество узнать, да, разгадать вот этот ребус от Жана Давида. Но в 1942 году, когда пришли к власти нацисты, ему пришлось вплавь покинуть Румынию, там они на небольших суднах переправились, и через только 2 года он достиг Палестины, собственно, где он там поселился. Он был один из основателей кибуца, и там он жил, творил, он стал достаточно известным художником в тогдашнем Израиле. И его работа следующая у нас, она называется «Лестница Иакова». Вот вы видите ее. Здесь, конечно же, больше элементы такого кубизма. Понятно, да, от слова «куб». Мы видим вот эту многогранность некую. Но так или иначе, внизу мы можем разглядеть фигурку Иакова. Почему-то здесь не очень сильно похоже на ночь. Все достаточно светлое. Светлые тона используются, но, возможно, потому что сияние Всевышнего, оно настолько осветило эту ночь, что она, ну, перестала быть ночью, она стала таким днем. Здесь мы видим такие лестницы, ступени, которые, кстати, напоминают нам тут больше, наверное, не ангелов, как мы читаем с вами в Торе, а как природу. Наверное, это отсыл к тому, что вот подняться к Всевышнему можно в том числе через рассматривание творений. Да, безусловно, у нас есть Писание, но есть и такая вот живая книга, которая дана нам Богом, Творцом, как раз когда мы смотрим на то, что Он однажды сотворил. И через это мы выстраиваем отношения с Всевышним.
Да, эта фраза такая была Франциска Азизского «Через творение к Творцу». Да, и забыла, вот кто еще из каких-то у нас великих наших литераторов тоже говорил. Я не знаю, насколько я бы был верующим, если бы не мир, который окружает меня. То есть это заставляет меня верить в Бога. И когда мы смотрим на лестницу Иакова, мы вспоминаем, конечно, вот эти ступени, да, вот их здесь не видно, я имею в виду видно, но они не так отображены, как мы читаем в тексте. Это как бы там 12 ступеней, даже больше, отсылка к 12 коленам, и ангелы спускающиеся и восходящие вверх по этой лестнице. И, конечно, здесь такое откровение. Мы понимаем, что Иакову рассказано, показано, что его род будет особенным в Божьем контексте, что он сыграет определенную миссию, серьезную вообще в жизни человечества. И, конечно, что именно через Иакова, через его род, через одно из колен придет в этот мир Иешуа Машиах, Иисус, Спаситель, Помазанник, и Он как раз придет для того, чтобы спасти весь мир, как мы помним один из золотых стихов Писания. Вообще интересен и сам человек Иаков, очень, мы о нем, кстати, говорили в эфирах, потому что художники часто прибегают вот именно к этому персонажу. Он для них интересен, и я понимаю, почему. Он живой, он такой неоднозначный. Не сказать, чтобы прям был вот он так каким-то гигантом веры, но, тем не менее, это был человек,
настоящим.
Да, он очень живой, настоящий, и настоящий во всем, и в своей вере в Бога в том числе. Вот. И он человек, как мы говорили, я вот называла его такой человек действия, человек такой страсти. Если чего-то он хотел и хотел сильно, он этого добивался. Он хотел первородства, он этого добился. Он хотел любимую женщину, он ее добился. Он хотел благословения Бога, он добился этого благословения, независимо от того, что вот ему даже травмировали бедро, когда он боролся с Богом. Но в этой борьбе он получает главное, потому что ему говорят, что ты боролся с Богом, и человека будешь побеждать. Это все-таки нас тоже научает к тому, что вот в нашей жизни нам надо иногда входить в какие-то сражения, нужно и рисковать для того, чтобы выиграть, для того, чтобы двигаться как-то вперед.
Да, собственно, то, что случилось в истории с Руфью, как раз-таки на следующей картине, тоже Жана Давида, уже более в такой экспрессионистической технике, да, где есть цвет, но, может быть, нет формы, но, тем не менее, форма, она создается за счет цвета, за счет вот этих линий, которые очерчивают контуры. Известная история Руфи, которая была моавитянкой, которая была далеко не из богоизбранного народа, и даже было такое обетование, что моавитянин, аммонитянин не может войти к Израилю, но здесь было дано исключение, потому что это удивительная женщина, удивительной веры, которая сказала своей свекрови: «Твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим народом». Так она отождествила себя с израильским богоизбранным народом. Она стала его частью. Более того, мы знаем с вами, что она стала прародительницей Давида и так или иначе вошла вот эту летопись, земную родословию Иешуа ха-Машиаха уже в будущем. Здесь вот этот известный сюжет, когда она к Воозу, к спящему, открывает край его, значит, покрывала и вот так вот ложится. Это был определенный символ того, что он вот прими меня, я твоя родственница. И здесь вот как раз-таки мы видим вот этот вот сюжет, который художник через цвет, через вот эту вот игру оранжевого цвета, который, кстати, объединяет не только, опять, смотрите, вот как интересно, не только тело человека, но и солнце, Луну, да, как отблеск солнца, отблеск света, возможно, отсылка к тому, что человек способен отражать Божий свет, свет Творца, но и в том числе некоторые колосья, как произведения рук человеческих, они тоже вот отображены этим светом.
Да, здесь хочется еще сказать про саму, конечно, героиню. Мы же сегодня о женщинах тоже, да? О женщинах Торе, о том, какую роль женщина играет вообще в истории человечества и Писания. И Руфи очень интересна тем, что она ведь пра-пра самого Господа Иисуса Христа. И мы вспоминаем все-таки, что когда люди согрешили, вот Адам и Ева, не было же тогда национальностей. Mm-hmm. И Бог дает обещание, что Он будет спасать людей, что спасение будет, и будет возможность вот этого восстановления отношений между человеком и Богом через Спасителя. И Руфь – это подтверждение вот этого начинающего, как бы первого шага по сбыванию этого пророчества, одно из, потому что в родословной Иисуса Христа есть не только чистокровные евреи, но есть еще и неевреи, и Он придет для того, чтобы спасти в первую очередь свой народ и спасти вообще все народы. Интересный такой прообраз, интересная картина, работа. И сама Руфь, которая очень достойна внимания. Но мы можем уже двигаться дальше и вот как раз перейти к очень интересной работе, которую ты нам сейчас более подробно расскажешь.
Это называется «Давид играет перед Саулом». И сразу вопрос, а где тут Давид, где Саул? Может быть, художник перепутал палитру и выставил ее вместо своей работы. Ну, на самом деле, если мы внимательно посмотрим...
Ну, можно, конечно, да, разобраться. Фором, да.
Здесь, да,
арфа. Легко
разобраться. Арфа, Давид, юноша, который вот играет перед Саулом. Но, знаете, здесь такое столкновение разных сил. Художник при помощи цвета, а его звали Авиктор Ариха, тоже, кстати, еврей по своему происхождению. Кстати, он прожил очень тяжелую жизнь. В 1941 году его помещают в лагеря, нацистские концлагеря на Западной Украине, потому что жил он в Германии, ну и, соответственно, прошел очень-очень много. Затем он переезжает в Палестину. Кстати, спастись из лагеря ему помогли рисунки, произведения искусства. Он показывал людям из Красного Креста, и вот как-то он их так заинтересовал, он рисовал портреты, но рисовал он реалистично, да, чтобы людям это все дело понравилось, соответственно. И вот так вот выпустили из лагеря, как-то там помогли ему.
Интересная
жизнь,
история.
Фактически, да, хотя родственники очень многие его погибли в этих концлагерях. Затем он переезжает в Палестину, там опять начинается война, 48-й год, все мы с вами прекрасно знаем, за независимость. По-моему, во время уже 6-дневной войны он даже получил ранение. Такие несчастья с ним случались, ну и все равно это не сломило его дух, и он очень много творил в Израиле. Ну, наверное, один из самых известных художников. Хотя потом его пригласили в Париж, чтобы он еще раз прошел обучение в Парижской академии, там он преподавал, и поэтому он между Парижем и Иерусалимом прошла его уже оставшаяся жизнь. И здесь вот, да, мы видим его работу в такой технике, конечно же, близкой уже к авангардизму, но с местами экспрессионизма. И здесь победа добра и зла, да, вот это вот битва, борьба добра и зла, соответственно, зло через дьявола вошло в Саула, и Давид с Божьей помощью пытается победить его. И, как мы с вами знаем, Господь давал много шансов Саулу обратиться, вспомнить, но, к сожалению, Саул отказывался, он ожесточался. Это такой момент, наверное, каждому из нас, что, естественно, Всевышний не хочет нашей погибели, он стучится в наши сердца, он напоминает нам о себе, но сердце человека может ожесточиться до такой степени, что человек может, ну, не внимать словам Всевышнего и, в конце концов, отказаться от него сознательно, как бы это странно ни звучало, но это может произойти. И вот на примере Саула мы как раз-таки это и видим.
И я думаю, что, знаешь, именно об этом, вот об этой теме борьбе добра со злом имеют право говорить такие люди, которые прошли через эти страшные испытания, через концлагеря, через пытки, через муки, потому что они знают, что это такое реально, но они находили в себе силы оставаться людьми, сохранять в себе человеческое и даже прощать.
Да,
что, казалось бы, выше человеческих сил, да?
Добро только способно победить зло. Но зло на зло – это бесполезная борьба, которая кончится
Кстати, вот смотри,
поражением двух сторон.
Да, очень интересная тема вот именно этой картины, когда Давид играет на арфе, и дух злой отходит от Саула. И это лишнее, может быть, такое послание вообще своего рода тоже пацифистское, что восстановление справедливости, восстановление вообще добра путем насилия – это не тот метод, который может привести к, вот, к желаемой цели, что только с помощью Бога возможно что-то изменить внутри самого человека и вообще человеческой истории жизни. Как, например, тот же самый Давид, который каким бы ни был хорошим человеком, но он играет на арфе, и с Божьей помощью он сопротивляется этому духу зла. И этот дух зла отходит от Саула. То есть пребывание человека, молитва внутри человека, она способствует тому, что это зло отходит. Очень мощное, на самом деле, послание, да, оно актуально вообще на все времена, потому что война у нас происходит всегда, с разными масштабами только, но мы все время воюем. На земле нету пока мира. И вот одно из – это попытка еще раз сказать о том, что посмотрите на текст, посмотрите на Бога, посмотрите на результат. Да, не насилием. Насилие не решает путь, вот этот вопрос насилия. Только Господь. Но это тоже как одно из трансляций, во всяком случае, об этом можно размышлять. Мы переходим к другому художнику, тоже очень интересен в своей работе.
Это Глин Уэрон Филиппот. И как раз-таки мы продолжаем тему борьбы и зла, и как бы то ни было странно, работа, она называется «Отдых на пути в Египет». Удивительная работа. Вообще, на самом деле, когда вот смотришь, я не знаю, когда первый раз ты увидел эту работу, какие чувства у тебя возникли. Вот я, когда первый раз смотрел на нее, это было несколько лет назад, думаю, «Отдых на пути в Египет». Так, ну, вроде на Египет немного похоже, но где тут Иосиф, где Мария, где тут что? Хотя вроде бы люди изображены реалистично.
Я тоже сначала с трудом разобрала, и вообще у меня был вопрос, что это за иллюстрация к хронике Нарнии?
Вот. Художник Глин Уэрон Филиппот, английский художник, родился, вырос в Лондоне. Рано потерял свою маму, как раз ему было 7-8 лет. Служил в Первой мировой войне, тоже прошел вот эти все тяготы военной жизни. Но он был художником и оставался им. Он любил Священное Писание, изучал его, читал, был достаточно глубоко верующим человеком. И в своих картинах он использовал разные стили. То есть от реализма до там абстракции, полной абстракции, то есть полного отказа от формы. И здесь как раз-таки мы видим в одной из направлений его сюрреализма. Но это, конечно, сюрреализм Глина. Непосредственно, это не сюрреализм Сальвадора Дали. Ну, перед нами да, вот этот сюжет, бегство в Египет, когда Мария и Иосиф идут в Египет, и здесь они сталкиваются аллегорически с разными темными силами, которые нападают на них ночью. В образе, кстати, египетских, в образе греческих, разных богов, полубогов, кинотавров мы видим. Как раз-таки это вот такое противостояние добра и зла. Скорее всего, что... Ну, не скорее всего, это было точно, об этом говорит нам Брит Хадаша, что Господа Иисуса Христа преследовали темные силы. Дьявол сам пытался его убить много раз в лице Ирода. Здесь вот как будто бы продолжается. И на пути в Египет их встречают вот эти вот трудности. Но в конце концов Господь это все преодолевает.
Да, ты знаешь, мне во всяком случае это в любом случае напоминает какие-то образы из книги Иезекииля, когда он говорит, что он видел каких-то сверхъестественных существ из книги Откровения, в общем, очень интересное. Но последняя работа, которую мы посмотрим, это «На пути в Эммаус», потому что наше время заканчивается, и мы сейчас вот посмотрим на эту картину, которая как бы завершает наш сегодняшний разговор о художниках разных направлений и о празднике Симхат Тора, потому что мы напомним, что об этом мы именно говорили, о том, что мы радуемся, что получили Писание, Тору. И вот на пути в Эммаус интересная такая, интересная картина. Вы помните, ученики идут после того, как Христос уже умер на кресте. Он воскрес, но они еще этого не знают. И он встречает их на пути, но они его не узнают. И только проведя какое-то время с ним, они... После того, как он совершает какие-то действия, они понимают, что это сам Христос. Вот то же самое и в прочтении Писания. То есть каждый раз, читая его, мы открываем для себя что-то новое, новые образы, новое видение, новое направление. И это говорит нам о том, что мы все время в пути. В каком-то смысле мы уже нашли, но мы в пути. Вот на этом мы завершаем. Спасибо вам большое, дорогие. Илюш, спасибо тебе. И желаем вам спасибо. Хороших праздников и, конечно же, шалома. Мир вам.
Всего доброго. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.